Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Радио «Вера». Здесь я, Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем о православии в цифровую эпоху. Не нравится мне эта формулировка. Не нравится. И церковь в интернете еще хуже, я сейчас объясню, почему. Со священником, настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского Благочиния, председателем миссионерского отдела Московской епархии, отцом Дмитрием Березиным. Помимо вот этого вот замечательного молитвослова в вашем смартфоне, ваших рук дел еще и замечательная православная библиотека, где порядка сейчас тысячи изданий.
Уже больше 2000.
Уже больше 2000.
Из них несколько сотен аудио еще.
Каким образом и кто выбирает книги, и кто, ну, у вас же есть портрет, как у любого проекта есть портрет какой-то такой потребителя, кто ваш потребитель?
Ну, книги на момент формирования этой библиотеки мы собирали целую по рубрикам такую, можно сказать, комиссию и обсуждали, какие книги туда должны попасть. Ну, естественно, это книги православные в большинстве своем или не противоречащие православию, ну, классика, например, и так далее. Какой портрет потребителя? Ну, по большому счету, это любой православный и не обязательно православный человек, потому что мы делали подборки, что почитать. То есть задача, понятно, что если 2000 книг, найти там то, что тебе нужно, не зная, допустим, кто такой Иоанн Златоуст, ну, сложно, да? И поэтому делали подборки, что почитать, допустим, человеку неверующему. Вот что церковь может сказать неверующему человеку. И вот мы несколько десятков книг подобрали, в зависимости, да, от запроса, или человек, который просто пока интересуется. То есть он не против церкви, но вот еще далек немножко. Вот. То есть тем самым мы помогаем сделать выбор. Ну, в том числе это любые другие православные люди, кто хочет послушать или почитать книгу. Вот элементарно, я сам пользуюсь, мы в поездке с детьми скачивали Льюиса и прекрасно слушали в машине «Хроники Нарнии».
Я по поводу людей нецерковных. У вас, наверное, нет точной статистики того, как много нецерковных людей приходит на ваш портал. Нету, наверное.
Ну, да? Конечно, да.
Нету. Но у меня есть, я вот только что вспомнил, как раз жене хотел купить пропавшую, у нее она дала кому-то почитать Льюис «Письма Баламута», но она, конечно же, ушла куда-то много лет назад, и мне хотелось сделать ей приятное. Я пошел в любимый книжный магазин на Лубянке, там такой огромный, и думаю, ну уж там-то она точно есть. И да, она там точно была в разделе «Религия». Mm-hmm. Ну вот, да, вот там. Во всех остальных залах полно народу, ну, много людей, взрослые, дети, сидят, читают, ходят, трогают, смотрят, вот, в том разделе был только я. Мне, правда, повезло, я нашел еще несколько книг, которые тоже давно хотел купить, я их тоже забрал оттуда, вот, но там был только я. Раздел православной христианской литературы, равно как и там любой другой, потому что они все представлены в одном зале. Угу. Вот, неинтересен в этом книжном магазине. Хотя представлен очень широко, конечно же.
Ну вот вы говорите про борьбу за лайки, да? А по сути я бы по-другому сформулировал. Это борьба за человеческое внимание и время. Естественно, что в этой конкурентной, да, в прямом смысле среде выигрывают, ну, да, развлекательные передачи, выигрывают легкие сериалы. Это, ну, это такая уже как бы психика, да, человеческая так устроена, что легче это пережевывать. И хочется отдохнуть. Естественно, мне читать «Святых отцов» это надо вот по странице в сутки читать. А здесь включил, и, в общем-то, голова отдыхает, эти эндорфины, да, выделяются, и все хорошо. И мы проигрываем. Да, это вопрос. Мы не должны играть по этим правилам, но мы должны понимать, как внимание человека, время его, а фактически через это мы влияем на душу, ведь правильно? Через это мы можем человека привести как раз к богослужению и к сакральному. А он пока к сакральному не тянется совершенно. То есть ему для него сакральное – это страшная церковная бабушка на входе, которая сначала оценит, потом покажет, где можно стать, где нельзя. А вот дойти до этого человека, подвести его к этой бабушке, сказать, слушай, ты хорошая бабушка, это вот как раз наша задача.
Да не к бабушке, самому бы себе нас подвести. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы с Аллой Митрофановой поставили спектакль в «Амхате». Тоже это разговор о Христе, разговор о Боге, разговор об изменении ума человека, который, встречаясь с Богом, меняет себя. 12 непридуманных историй из журнала «Фома». Они такие настоящие, прожиты. Очень сложно выбирать такие истории, причем мы ориентируемся не на людей воцерковленных, а у нас есть какой-то такой портрет дорогого нам человека, который далек от церкви. И мы хотим, чтобы эта история заставила его смеяться или плакать в первую очередь. И найти такие истории очень непросто. Даже 12 коротких историй. А уж найти книги, тексты, которые бы сначала заинтересовали, а затем погрузили, а затем бы приблизили человека к Христу, это неимоверный труд.
Я согласен. Но вот феномен, например, книги «Не святые святые», которые в какой-то момент времени можно было несколько в одном вагоне метро увидеть. Угу. Это книга бумажная, да, во время, когда уже перестали читать бумажные книги. Но вот интересный феномен, на самом деле. То есть есть, конечно, но это такие, можно сказать, бриллианты, которые надо находить и доносить. Ведь это же тоже момент такой, что есть прекрасные произведения, есть прекрасные книги, не знаю, фильмы и так далее. Но вот в интернет-среде, например, да, об интернете, если говорим, они, их человек никогда не увидит. Есть, ну, понятие «информационный пузырь», когда Яндекс, Ютуб, Фейсбук подсовывают человеку то, где он, ну, как-то завис, да, он формирует, вместо человека формирует его информационную повестку. И прекрасная эта книга, замечательная, она не дойдет до него никогда, или фильм, потому что вот он в своем пузыре находится. Но вот наша задача как раз в эти пузыри проникать. И это тоже, вот вы сказали о профессионализме, это надо как-то очень профессионально уметь делать. Ведь бюджеты развлекательных каналов, я вот иногда, вот, вы помните, было храмоборчество, да, вот там храм строят, вот там столько денег.
Я... Почему было?
Ну, сейчас просто, может быть, не так активно оно освещается, да, и, может быть, не так бурлит. Вот. И параллельно мне попался там, не помню, Евромузыка, вот какой-то музыкальный телеканал. И я смотрю эти клипы, пустейшие совершенно, ни о чем. И я понимаю, что бюджет этого клипа, он сопоставим со строительством храма. А это вот пятиминутка пустышек. Людей это не волнует, да, а вот храм вдруг внезапно начал волновать. И наша эта задача как раз победить вот эту вот многобюджетную, многомиллиардную структуру.
Как мы не так давно тоже сидели с одним очень известным адвокатом, человеком глубокой веры, общение с которым доставляет мне огромное удовольствие, он тоже сокрушался на этот счет, говорит, ну почему, если владелец ларька шаурмы на вокзале в Калуге приедет на хорошей машине, все скажут, ну, какой он молодец. Это всего лишь ларек, где продается шаурма, а он, ну, молодец. А если священник приедет на хорошей машине, он сразу вор, аферист и мошенник.
Ну да, ну вот. Ну, на самом деле, это, ну, роскошь, она это как
это не категория. Роскошь, это не роскошь. Это возможность оперативно добраться туда, где его ждут.
Ну, да, хорошая, качественная машина, действительно, это так. Это я согласен. Может быть, не все понимают, это тоже такой определенный ментальный образ. А иногда это, чаще всего это бывает от незнания, потому что возмущение это вызывается у людей, которые к церкви часто не имеют отношения. Угу. Я, кстати, когда тоже иногда, ну, на эту тему такие вопросы задают, я говорю, слушайте, ну, подождите, вот есть священник, да, он там настоятель или клирик храма, у него есть прихожане, а почему они-то не возмущаются, да, почему их все устраивает, а вас вот почему-то не устраивает, а вы, как, когда тоже говорят, а вот там церковь тратит деньги, я говорю, слушайте, а сколько вы пожертвовали за последнее время в церковь? Нисколько. Я говорю, ну, и что вас это волнует, что вы переживаете?
Еще коротко об опасности интернета. Готовясь сегодня к нашей беседе, ну, я не мог обратиться к мировому разуму, хотел сказать, но потом понял, что на разум оно не тянет, мировой паутине, материал какой-то. И первой же ссылкой, простите меня, пожалуйста, главный редактор, звукорежиссер, слушатель Радио Веры, вот за те слова, которые прозвучат сейчас, но я просто спросил о присутствии церкви в интернете, и оно мне ответило. Короткая выдержка. Цифровая церковь – это не миф. Она реально существует с 2015 года, основана в Силиконовой долине. Церковь, провозглашенная, не будем называть его по имени, бывший инженер Google Uber, проповедует веру под названием «Путь будущего». То есть вслед за беспилотными автомобилями этот человек заявил, что создает беспилотную церковь. В общем, я даже не буду дальше читать, потому что это совсем мрак, кошмар и разочарование. Факт абсурдный, но, как и любая крайность, он вот выпукло показывает все те опасности, какие могут быть вот там, в этой мировой сети, которую сейчас какие-то странные люди считают, что имеют основания даже обожествлять. Говорить, что она выше человека. Какова опасность, заключаемая вот в том, что ты можешь задать вопрос, и тебе прилетит вот такой ответ. Но, понятно, я как-то, ну, могу отфильтровать худо-бедно и сказать, что, вау, ребят, ну, давайте это оставим в разделе низкопробного юмора. Хотя это тоже опасно. И, наверное, это опасно. Опасность того, что ты не знаешь, откуда тебе прилетит ответ, когда ты будешь задавать вопрос.
Ну, вот как раз это, наверное, и одна из причин, почему церковь должна присутствовать в интернете. Ну, опасность понятна. Если человек не проверяет источник, откуда эта информация появляется, то, естественно, что и начинает ей верить, то это однозначно. И таких, наверное, заблуждений немало, и действительно повестка дня, информационная, связанная с церковью, она в основном, ну, в большой степени отрицательная. Но это, опять же, задача церкви формировать положительную повестку, чтобы человек в таких вот поисках находил... Например, у нас была прекрасная конференция миссионерская, посвященная, ну, цифровым технологиям, связанным с миссией, с церковью. И, ну, мы же тоже учимся. Это же меняется каждый год и даже чаще. Мы тоже учимся и пытаемся и богословски осмыслить некоторые вопросы. Хорошо это или плохо? Мы знаем, кто-то пробует, посмотрел, да, наверное, так лучше не стоит делать. Но если мы не будем тут присутствовать, то, мне кажется, мы однозначно проиграем войну. И человек, который будет спрашивать в интернете, будет получать ответы. Ну, можно вспомнить форумы для мам, да, где обсуждаются крестины. Это же страшно. А когда одна мама отвечает другой, а она для нее выступает как бы авторитетным мнением, и, ну, читаешь, и там надо присутствовать, и там должен быть какой-то здоровый голос верующего, церковленного человека, который должен сказать, что, друзья, вы ошибаетесь. Вот, посмотрите, вот здесь все написано на одной страничке. Все, что вы придумали, это все как бы не имеет отношения к церкви.
А давайте попробуем предположить, а что случится, вернее, что случилось бы, если бы церковь приняла волевое решение не ввязываться в весь этот интернет, оставить его как бы вот, ну, скажем, театр, он же не пытается пролезть в телевизор, он остается в залах. И люди, когда устают от телевизоров, от всех этих вот, они их выключают, они надевают красивый вечерний костюм, они выбирают вечер, выбирают спектакль, который им нравится, они идут в театр и уже там как-то вот получают то, зачем они пришли. Вот если... Я не сравниваю ни в коем случае церковь с театром, поймите. Но если бы вдруг вот церковь приняла решение никак не ввязываться вот во всю эту историю с интернетом, может быть, с радио, может быть, с телевидением. Вот храм — это храм. Есть вопрос? Приходи.
Ну, в данном случае, ну, прежде всего, да, мы, когда приходим в храм, это, опять же, да, богослужение, участие в таинствах, и это соборная молитва. В идеале это соборная молитва с теми людьми, которых я знаю, ну, моего прихода.
Конечно, да. Плюс общение со священником.
Да, да, плюс общение со священником. И, да. Вот, поэтому я думаю, ну, естественно, что это все засунуть в интернет, это нельзя, и это, ну, невозможно, ну, по определению, наверное. И если оно туда попадет, когда-то все вместе, то, наверное, это будет очень печально.
Так попадает. И общение с батюшкой. Очень много порталов, где священники отвечают на вопрос. Еще главное, непонятно, какие... Еще надо проверять, какие священники, ну, это да. И священники ли вообще отвечают на вопрос. Я знаю несколько источников, где вот люди, которых я очень хорошо знаю, там иеромонах Макарий Маркиш постоянно отвечает на какие-то вопросы. Там, и отец Владислав у меня там есть знакомый тоже из области, он постоянно тоже отвечает. Но очень много... Но в большинстве случаев мы же не знаем, кто по ту сторону экрана. Это раз. А во-вторых, вот эти записки, которые можно подавать через интернет. Это же тоже какая-то вот сакральная часть, часть богослужения. Это ты вступаешь в соработничество со священником, ты молишься, не подаешь записки и уходишь, а ты молишься за тех, кто тебе дорог, как по ту сторону нашей жизни, так и по эту. И ты принимаешь участие в этой молитве. Интернет здесь не может помочь. Но это уже, тем не менее, в интернете. И кто знает, что там в интернете окажется уже завтра?
Ну, я бы, может быть, чуть-чуть бы вот про то, если церковь исчезнет, да, немножко
назад. Да, из интернета.
Да, назад да, повернулся. Да. Вот мы говорим о церковной приходской жизни, да. Но если мы уберем сайт, если мы уберем мессенджеры, связанные с приходской жизнью, в частности, и так далее, и так далее, храм превратится в черную дыру. Такое, да, в некотором смысле. Но я имею в виду, вот я когда преподаю курс миссиологии, я говорю, ну вот смотрите, вот у нас с вами несколько процентов от населения прихожане храма, которые знают, что здесь происходит за этими стенами. Знаешь друг друга, что это нормальные люди и так далее. У нас праздники какие-то проходят, ну, естественно, молитвы. Но вот эти 90 с лишним процентов людей, которые не переступают порог храма, или переступают, да, когда, как не приду, у вас все Христос воскресе, да, вот, для них церковная жизнь – это совершенно какой-то, ну, клубок, не знаю, стереотипов, да, и опасностей, и незнаний, и фантазий своих собственных, вот. Рассказать о том, что эта жизнь существует, ведь нету, ну, часто у человека, который идет в церковь, нет потребности стоять на божественной литургии и причащаться. Он приходит сначала, ну, потому что там вот помолиться сначала, поставить свечку, да, потом он там какой-то знакомый его туда приведет, скажет, ну, давай, расскажет. И вот постепенно, постепенно, через различные такие промежуточные шаги человек вовлекается. И это все связано в том числе с открытостью церкви. Если мы полностью закроем информацию, пожалуйста, пришел в храм, посмотрел расписание службы, посмотрел объявление, послушал батюшкину проповедь, и все. То есть мы фактически... Ну, теряем миссионерскую свою задачу. И мне кажется, это будет не совсем правильно. Вот. Ну вот, а теперь вот можно про записки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Сегодня мы говорим о мировой паутине и о том, как в ней не запутаться нам, идущим ко Христу. Сегодня мы говорим об этом со священником, настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского Благочения, отцом Дмитрием Березиным. Записки. То, против чего я выступаю. Вот прям для меня это, простите, это как причастие через мессенджер. Это, ну, очень трудно принять моей душе, потому что вот для меня все-таки важно именно личное присутствие.
Нет, ну, безусловно, идеальная ситуация, когда человек подает записку, да, и она прочитывается на той службе, на которой он присутствует. Это правильно, и фактически он, ну, как бы делегирует прочтение этих молитв, он сам может ее прочитать во время службы.
Он и читает.
Он, в принципе, да, и читает. Вот, но церковь – это же все-таки такой... соборный, да, богочеловеческий организм, можно сказать, и записки, которые, допустим, передаются в какой-то монастырь. Мы что делаем? Мы тем самым просим братью монастыря помолиться о моих близких. Я вот здесь как раз противоречия не вижу, потому что мы же не обязаны только сами молиться. То есть здесь как раз записка – это есть некое делегирование, ну, просьба помолиться, в данном случае священника, да, там, на проскомидии или на панихиде, или еще где-то, братью монастыря и так далее. И в данном случае передача на бумажном, да, бланке каком-то или передача через интернет, она, мне кажется, не противоречит смыслу просьбы помолиться.
Нет ли у вас ощущения, я просто спрашиваю, потому что у меня вот есть оно, и, наверное, я заблуждаюсь, нет ли у вас ощущения, что таким образом прекрасная церковь превращается в глазах как прихожан, так и людей, сторонних по ту сторону храма, в некий дом быта, где можно прийти и заказать какую-то услугу, в частности, записку. Меня вот тоже часто спрашивают, ну, а вот... вот у вас там можно подать записку, и она стоит столько-то. И я всегда говорю, воу, стоп, она не стоит столько-то. Твоя молитва не может стоить столько-то или не столько-то. Ты можешь прийти и помолиться. И вот чтобы молитва была вот такой, ты можешь написать записку. Но это надо объяснять. Угу. Если же в интернете появляется окошко и кнопка «Отправить», и еще реквизиты карты, это сразу все портит.
Ну, на самом деле, не то, что церковь превращается, да, из-за интернета. По сути, в сознании многих людей, таких, да, не дошедших еще глубоко до церкви, они относятся как действительно к сфере услуг. А сколько у вас стоит покрестить? Да, а там что для этого нужно? Я так всегда говорю, вот, когда проводишь огласительные беседы, рассказываешь о символе веры, да, Святой Троицы, там, о молитве и так далее. В конце, когда говоришь, какие же у вас вопросы? Какие, ну, а крестик на веревочке или на цепочке нужно, да? Там, тапочки нужны или нет? А это существует, это, ну, и всегда было, наверное, да, в отношении вот как к какому-то, ну, к сфере услуг. Но для людей все-таки внешних.
А можно вопрос сразу, отец Дмитрий? А почему священник, я сейчас даже не про вас, а вообще про священника Русской Православной Церкви, когда ему задают такие вопросы, не говорит: друзья мои, ну, давайте на чистоту. Если вы задаете такие вопросы, то вы не знаете, зачем вы это делаете. И, возможно, для вас, ну, это какой-то такой ритуал, который must have. Ну, чтоб было. Да разберитесь сначала, зачем вы это делаете. Тогда у вас не будет вопросов, которые вы задаете. Ну, Я не буду крестить вашего ребенка до тех пор, пока вы сами не ответите на все эти вопросы. Почему они не отказывают?
Ну, если говорить о крещении, то, во-первых, сейчас есть институт огласительных бесед. И, в общем-то, задача этого института, мы понимаем, что оно может быть реализовано идеально, прекрасно, может быть плохо. Задача этого института как раз объяснить хотя бы этим крестным и родителям, куда они пришли, зачем они пришли, и в том числе кого-то и не допустить.
А такое случается?
Ну, на практике случается. Когда, если человек говорит, что я вот в это ваше все не верю, у меня был классический пример, когда друг пришел, говорит, хочу повенчаться со своей женой, но она не крещенная. Я говорю, ну, хорошо, здорово, давай побеседуем с ней. И он, беседуем, я рассказываю о символе веры, вот как обычно, да, все-все-все. Она кивает, соглашается, да. Я говорю, ну, здорово. А теперь расскажи мне вот про вот это, например, только своими словами, только вот мне уже. Он говорит, ну, я не знаю, было ли это на самом деле.
Понятно.
И так далее. Я говорю, ну, слушай, ну, было. Она говорит, ну, нет, ну, это вы все там придумали. Я говорю, все, я умываю руки, я не могу тебя покрестить. А она говорит, ну, мне, в принципе, не очень надо. То есть, понятно. На практике это бывает. Просто когда мы говорим о крещении детей, может быть, это не так строго, потому что все-таки мы надеемся, что ребенок, благодать на него повлияет и так далее. То есть здесь есть разные тоже подходы, более строгие, менее. Вот. Но когда говорим о взрослых, конечно, здесь более серьезно.
Я понимаю, что это неправильно, но крестившись в 40 лет, я понимаю, что вот решение должно быть таким. Это настолько правильно и хорошо. Оно должно быть. Ну, или оно будет, но будет позже. В 60 лет, в 80 лет. Но... Как говорит тот самый адвокат, о котором я тут упомянул, рано или поздно мы все придем в храм. Просто кто-то придет своими ногами, а кто-то приползет на кровавых коленях.
Кого-то принесут. Но, с другой стороны, я могу, ну, тоже некие примеры вспомнить, когда, ну, то, что можно сказать, голос совести, который, как мне кажется, да, такой вот в глубоком смысле этого слова, как божественный глаз, дается в крещении. Ну, я не говорю, что у некрещенных его нет, естественно, да, ни в коем случае, но что у человека крещенного есть какая-то такая, ну, пунктик, что вот остановись, да, ангел-хранитель, который говорит, слушай, вот тут сюда не надо лезть.
Это очень хорошее замечание, я тоже об этом немало думал, отец Дмитрий. О легкодоступности поговорили, об опасностях легкодоступности, хотя у меня еще есть такие незакрытые, как бы, участки вопроса.
Более того, у меня тоже их много, потому что я не знаю ответов на все вопросы. Угу.
Сейчас поговорим об усилиях, о том, как это важно, о том, что неспроста тяжелые двери храма открываются с трудом. Ибо открываясь они легко, как с шипом вот на пьезоэлементах, так легко, как в торговый центр. Ну, чтобы легче было заходить. Что-то неуловимое уйдет. Они должны открываться тяжело. Неспроста это. Вот сейчас, я так понимаю, в разработке ваше приложение «Мой приход».
Да.
замечательное абсолютно. Я просто полистал вот описание этого приложения. Очень мощное, очень хорошо продуманное, очень структурированное, освещающее все стороны деятельности, как бы жизни прихода, да, причем вне зависимости от того, где он находится, близко, далеко, это вот возможность организовать свой собственный приход. И в частности, там есть вот строчка, которая заставила меня задуматься. Сайт, социальные сети, мессенджеры. Связь между прихожанином и приходом очень разрознена и требует значительных усилий. Так ведь, отец Дмитрий, но в этом же вся штука. Без усилий в этой жизни что получается? Семью построишь без усилий? Да не в жизнь. Ребенка воспитаешь без усилий? Да не в жизнь. Без усилий можно сериал посмотреть по телевизору, понимаете? Или гадость какую-нибудь сделать. Это легко вообще. Вот. А с усилиями, это же важно.
Царствие небесное берется, да?
Конечно, конечно.
Ну, конечно, да, с дерзновением.
Да.
Но дело в том, что мы как раз, вот, создавая это приложение, одна из, может быть, не сформулированных задач отфильтровать все лишнее. То есть убрать вот этот поток картиночек, да, вот, о которых мы сегодня уже говорили, в мессенджерах, убрать поток, там, не знаю, рекламы и всяких ужасов в социальных сетях. А ведь присутствие там прихода... Здесь речь идет, конечно, не о, опять же, да, повторюсь, не о сакральных вопросах, а об, ну, информационных даже. Может быть, отчасти даже организационных вопросах. Потом вот те же самые новости прихода, проведение какого-нибудь праздника, если я на нем не был. Но мне же интересно, если это мои любимые прихожане, да, интересно посмотреть, как они там поулыбались, не знаю, кашу поели. Но я там не был, а тут как будто бы был. То есть я как раз духовно, я, на мой взгляд, это сближает.
Не был? Плохо. В следующий раз будь. Знаете, чего боюсь? У меня есть вот в телефоне чат жителей подъезда. Это вот люди, с которыми живем в одном подъезде, тоже для организации. Вот я туда не захожу. Ну, там кошмар.
Там кошмар.
Ну, там кошмар.
Мы, кстати, для этого, вот если мы говорим, да, о современных технологиях, у приходов сейчас тоже почти у всех есть чат, и не один, да, там, по разным задачам. Вот, например, в общем чате мы отключили возможность писать. Чтобы не было кошмара. Там может писать только...
В общем, чате отключили возможность писать.
Да.
Прекрасный, прекрасный вариант. Вот так и надо, отец Дмитрий. Давайте, завершая разговор, я очень хочу вас попросить, чтобы вы напомнили нашим слушателям адрес портала «Молитвослов», вот этого замечательного, где собраны вот все то, что, ну, нужно постоянно, можно как-то не моделировать, а собирать для себя... подбирать вот именно то, что тебе важно. Сайт с библиотекой и вот портал «Мой приход», как туда тоже можно будет попасть.
Угу. Ну, я бы посоветовал сразу пользоваться мобильными приложениями. То есть вы заходите в App Store или в Google Play и пишете там «Православный молитвослов». И почти сразу находите такой беленький значок, там будет указан «Миссионерский отдел Московской епархии». То же самое касается православной библиотеки. Как только вы их найдете, установите, у вас под рукой всегда будет большое количество книг и, в общем-то, достаточно полный молитвослов.
Бесплатно?
Да, абсолютно бесплатно, без рекламы, без встроенных покупок и так далее, без всяких подводных камней.
Без фразы «есть платный контент».
Да, 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 это мы стараемся этого избежать. Что касается моего прихода, то пока он находится в разработке. Я надеюсь, что к концу года мы потренируемся на нескольких приходах, которые добровольно вступили, так сказать, да, вот в это. И, соответственно, когда он появится, мы отдельно еще об нем расскажем.
Если мы можем чем-то быть полезными, подключайте нас. Давайте сделаем интернет уже местом, куда можно приходить, не озираясь в испуге, в ожидании подводных камней и чего-нибудь неприятного. Спасибо вам огромное за эту беседу. Сегодня мы говорили о том, что такое интернет и как в нем вести себя человеку православному. С настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского Благочения, председателем миссионерского отдела Московской епархии, священником Дмитрием Березиным. Спасибо.
Спасибо.
Я Александр Ананьев, радио «Вера». Приходите в храм, вот что я вам скажу. И не сидите в смартфонах. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».